«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной новостью прошедших суток стало использование Госпредом России в ООН Виталием Чуркиным права вето на резолюцию по созданию трибунала ООН по расследованию уничтожения малайзийского Боинга. Каковы причины столь острой реакции мирового сообщества на российскую позицию? Насколько это вето осложнит дальнейшее расследование катастрофы? Об этом мы поговорим с Юрием Борко, доктором экономических наук, завцентром документации Евросоюза, Института Европы, Российской Академии наук. Добрый вечер, Юрий Антонович. Вот вы сегодня такой яркий пост опубликовали в Фейсбуке. Расскажите нашим радиослушателям, какова ваша позиция по вот этой резолюции?
Ну, я там написал так очень красочно, если был мировой референдум, и попросили бы, как я проголосую, я сказал бы, что я воздержался. Не потому, что я не знаю, что сказать, а потому, что я знаю, почему я не хочу голосовать «за», и я знаю, почему я не хочу голосовать «против». Вот такая моя позиция. Могу расшифровать,
конечно,
да?
Конечно, давайте.
Конечно. Ну, я первый вопрос, который я себе задал, почему? Так трагично, конечно, 30 человек погибло. Но за это время там, в Донбассе, погибло примерно 3 тысячи граждан мирных. Почему? Суд устраивается только по Боингу, а не по совокупности преступлений и гибели тысяч людей. Я поэтому, прежде всего, поэтому воздержался. Вторая причина была то, что... А, почему я тогда не проголосовал против? А потому что я считаю, что родственники погибших этих пассажиров, да, Боинга, и представляющих интересы правительства имеют, конечно, право на такую инициативу. Зачем же я им буду возражать? Но я не присоединяюсь. Но еще два обстоятельства. Во-первых, результаты исследования не опубликованы. Говорят, они опубликованы будут в октябре, объявило так голландское правительство.
Да.
Давайте подождем, чтобы дали результат и чтобы назвали, кто конкретно виновен, кого надо судить. Это будет гораздо более обоснованно. Зачем торопиться в таком деле? И плюс к этому усиленная политизация всего это, всей этой проблемы. И это мне совсем уже не нравится. Или мы делаем конкретный суд, судим виновников данной трагедии, хотя это, скорее всего, ошибка просто, вызванная условиями войны, но тем не менее. Или мы устраиваем нечто вроде Нюрнбергского процесса, его упоминали уже в комментариях некоторые. Это не то совсем. Это совсем другое. Ракурс, совсем другой масштаб. Вот сумма моих.
Давайте послушаем сюжет нашей коллеги из агентства Рейтер Алены Островской.
Мистер президент. Состоявшееся в среду вечером заседание Совета безопасности ООН разочаровало власти Малайзии. Впрочем, произошло именно то, о чем говорили многочисленные аналитики. Большинство участников встречи проголосовали за проведение международного трибунала по расследованию причин крушения рейса MH17 малайзийских авиалиний под Донецком. Россия, как и обещала, наложила вето на резолюцию Совбеза. Люди на улицах Куала-Лумпура увидели в этих действиях стремление воспрепятствовать восстановлению справедливости.
Как мировая сверхдержава, Россия должна понимать, что несет ответственность за установление истины. А если она блокирует решения, не касающиеся непосредственно ее интересов, это говорит о чем? Очевидно, о том, что ей есть что скрывать.
Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно называли идею проведения трибунала по расследованию катастрофы непродуктивной и преждевременной. А постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявлял, что Москва наложит вето на резолюцию Совбеза. Лайнер малайзийских авиалиний 17 июля прошлого года был сбит над селом Грабово в Донецкой области на подконтрольной сепаратистам территории. Погибли 298 человек. Большинство из них – граждане Нидерландов. Москва и власти самопровозглашенных республик обвиняют в крушении самолета киевских силовиков. Доклад международных экспертов, расследующих причины катастрофы, пока не опубликован. Но телеканал CNN, сославшись на источники, знакомые с текстом документа, сообщил, комиссия считает виновной сепаратистов. К такому выводу склоняются и большинство независимых экспертов. По самой распространенной версии, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.
Давайте послушаем нашего собеседника Павла Ивлеева, адвоката и общественного деятеля, живущего в США. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как американская общественность восприняла вето, хотя и обещанное, которое наложила российская делегация на резолюцию по созданию трибунала? Вам слово.
Ну, знаете, я все-таки говорил о мировой общественности, а не американской, потому что, ну, так сказать, по счастью, американских граждан на этом рейсе не было среди погибших. Вот, поэтому Америка, так сказать, в общем-то, живет своими немножко другими новостями, если говорить отдельно. Вот, но если взять те новости, которые со всего мира поступают, ну и прежде всего, наверное, заявления руководителей европейских стран, и Австралии, и Малайзии, то тут все, конечно, так сказать, как они восприняли с возмущением то, как проголосовала Россия, тот факт, что, значит, было наложено это, использовано право вето. Вот. То есть, в общем, я бы сказал, что весь мир, по большому счету, возмущен. Ну, по крайней мере, та его часть, которая интересуется данным вопросом.
Спасибо. Давайте дадим слово нашему третьему собеседнику Константину Боровому, бывшему депутату Государственной Думы, лидеру партии «Западный выбор». Константин Натанович, как вы считаете, вот в глазах мировой общественности, какой имидж, вот, что ли, и какую репутацию заработала в эту сессию ООН Россия? Вам слово.
Да, спасибо. Я думаю, что вот то, что ваш собеседник, ваш гость говорит о том, что сначала нужно определить, кто виновен, а потом уже говорить о трибунале. Это ошибка, конечно. Трибунал, суд, только он может определить виновных, и только он может вынести такое решение. Именно для этого проводятся суды. Именно так был организован суд по поводу вот трагедии похожий в Локербе, когда спецслужбы использовали свои возможности тоже для того, чтобы сбить самолет. Мне кажется, что в данном случае вот очень важно, что нарушены права, нанесен огромный ущерб маленьким государствам Малайзии и Голландии. И если вопрос будет вынесен на ассамблею ООН, то почти нет никаких сомнений в том, что большинство членов Организации Объединенных Наций поддержат создание трибунала. Россия продемонстрировала очень печальный результат. Вот в связи с этим решением, в связи с тем, что было наложено вето, становится очевидным то, что, скажем, в случае с Литвиненко, это совпало, кстати говоря, с решением Лондонского суда, в случае с Литвиненко виновность российских спецслужб тоже, по-видимому, очевидна. Вот, и в случае, скажем, с убийством Бориса Немцова тоже становится очевидным, что решение о вот этих убийствах принималось на самом высоком уровне, на уровне президентском. Применение права вето – это право России, основателя Организации Объединенных Наций. Но оно легко обходится вот решением Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Так видимо, и произойдет, и поведение российской дипломатии в данном случае не просто недальновидно, а очень, ну, провокационно, что.
Спасибо.
Вот это противостояние.
Спасибо, Константин Натанович. Юрий Антонович, как вы вот прокомментировали то, что Константин Натанович сказал, что российская делегация, она практически сама себя выдала, что на варе и шапка горит?
Не согласен.
Да. Какие ваши аргументы?
Ну, во-первых, в содержании выступления, и Лавров говорил об этом, и Чуркин, не против суда. Предлагались разные варианты суда. Под эгидой ООН суд. Я просто повторяю, я выступаю в данном случае в роли защитника, хотя, в принципе, я очень критически отношусь к многим аспектам внешней политики российского руководства. Но аргумент заключался в том, что пусть опубликуют доклад, в котором результаты исследования определены, в котором названы хорошо, не невиновные, но подозреваемые лица, которые, так сказать, если будет принято решение потом о создании такого международного суда, о чем Межим Чуркин говорил, о создании такого международного суда, то они сядут на скамью подсудимых. Значит, российский представитель ООН не выступал в принципе против суда, не выступал в принципе против завершения расследования. Более того, там есть слова о том, что Россия готова участвовать в этом расследовании. А что касается топорности некоторых действий российской внешней политики, и в данном случае, да, это есть. Возможно, можно было более искусно. И потом... Я перечислял дважды специальный выпуск «Новой газеты», 32 странички с подробным изложением всей истории, с документацией, с переговорами авиадиспетчеров, да, свидетельствами людей, которые приехали туда и обнаружили, что это вовсе не военно-транспортный самолет, который должен был прилететь, но который отменили его вылет, да, в последний момент, о чем не знали. И восприняли этот самолет за... Мне кажется, это трагическая ошибка, каких, вообще говоря, в таких военных действиях пруд пруди. И количество жертв невинных в любой войне, малой или большой, невинных, всегда огромное количество, да? Возможно, не надо было сразу позиционировать себя вот так категорически не мы и ничто. Давайте исследовать. Хорошо, может быть, Бог. Может быть, да, может быть, расчет ошибся. Я думаю, что здесь обе стороны, кстати, Киев тоже занял позицию. И весь разговор после того, как сбыл самолет, заключился в обмене контрабвинений. Не я виноват, а ты виноват. Сядьте вместе, начинайте вместе разбираться. А поэтому, мне кажется, неубедительным то, что говорит Боровой.
Дайте Павлу Юлию дадим слово. Павел, насколько уместны аналогии, которые приводят вот сторонники российской позиции, что когда американцы сбили иранский самолет, не было трибунала, и когда даже СССР сбил южнокорейский Боинг, не было трибунала, почему же теперь он нужен? Как бы вы ответили таким скептикам?
Ну, смотрите, вот я тут как юрист попытаюсь свои две копейки вставить. Почему необходим именно трибунал и чем он отличается от того доклада, который, ну, несомненно, раз голландцы обещали, значит, они его опубликуют в начале октября, может, чуть позже, но точно он будет. Но есть, так сказать, принципиальная разница. Да? Трибунал – это суд, там есть судебная процедура, она предусматривает опрос свидетелей, их вызов, возможность этим свидетелям явиться. Она предусматривает возможность, если там есть обвиняемые стороны, они там наверняка будут, предоставляет им право на защиту, значит, у них будут адвокаты, они будут защищаться и представлять свои доказательства. И так далее. То есть судебный процесс – это лучший из существующих, так сказать, в мире, да, способов разобраться, установить факты, принять решение и потом это решение исполнять, да, потому что для решения такого, так сказать, признанного суда, дальше будет процедура исполнения этого решения, что тоже немаловажно. Вот. Но хотя, так сказать, тут как раз, я думаю, что по этому делу, по сбитому этому Боингу малайзийскому, гораздо важнее все-таки установить виновных. Да? И именно это в лучшем виде будет сделано судом. Никакой доклад, никакие другие, так сказать, сообщения в прессе, пусть даже самые подробные и детальные, они этот суд не заменят. Вот. Поэтому как бы в этом есть действительно существенная необходимость. И требуется время для того, чтобы сформировать этот трибунал, для того, чтобы разложить, так сказать, вот эту вот процедуру, это очень сложная специфическая вещь, поэтому как бы нет смысла откладывать. Страны заявили, здесь есть, значит, несколько стран, да, Малайзия, Австралия, Нидерланды, при поддержке большинства стран мира, по крайней мере, большинства членов Совета Безопасности ООН на сегодняшний день, при согласии с этим Украины, в отличие от России, она согласна на то, чтобы этот трибунал должен был иметь место. Все настаивают на том, чтобы он был. И какой смысл сейчас сравнивать это с событиями прошлого? Да, были случаи, безусловно, самолеты сбивали, но, так сказать, по тем или иным причинам, там, значит, по ним трибуналов не было. Сейчас мир, мировая общественность, правительство разных стран настаивают на том, чтобы этот трибунал состоялся. Ну, я думаю, что это проявление некой мировой международной демократии, под эгидой ООН это будет или как-то еще, но вот сейчас, если большинство стран мира решит, что этот трибунал нужен, значит, он должен произойти, несмотря на то, что Россия с этим не согласна и возражает.
Да, Константин Браво, вопрос. Как по-вашему, Россия проявляет какое-то неуважение, вот пренебрежение самим принципам ООН, которыми она и, в общем, руководствовалась при его создании 70 лет назад?
Ну да, в общем, это событие международное, касается многих стран, и право вето в случае, когда необходимо установить справедливость, это фактически запрет на установление справедливости, запрет на расследование причин вот этой катастрофы, причин трагедии. Это очень циничный шаг, и это, конечно же, в общем, признание вины. Кстати говоря, во всех других случаях, почти во всех, когда происходили похожие трагедии, даже Советский Союз не отрицал своей вины, вот когда был сбит этот Боинг. Вот, речь шла там об оправдании, что, естественно, для суда, для международных отношений. В данном случае Россия выдвигает огромное количество абсурдных версий, связанных, начиная с версии, что это была провокация. И Виталий Чуркин на Совете Безопасности даже озвучил версию о том, что должны быть наказаны те, кто отправил самолет в зону конфликта. Я думаю, что это оскорбление, конечно, и других государств, и международных отношений, и международных организаций. И самое главное, конечно, это оскорбление чувства справедливости людей, которые хотят расследования, хотят установления виновных. И, в общем, я думаю, что для России, для руководства России ясно, кто эти виновные, и ясно, что это может закончиться международным ордером на арест и привлечение к ответственности того руководителя государства, который, в общем, как становится все яснее и яснее, отдал приказ об этом ужасном преступлении.
Да, Юрий Анатольевич, да, давайте вспомним южнокорейский Боинг. Там сначала отрицал Советский Союз, он потом на третьи сутки, напомните, вот этого, по-моему, прижали, когда уже.
Нет, первый был отказ категорический.
Да, он скрылся в сторону Японского моря,
совершенно верно. Да. Так прямо был скрылся в сторону Японского моря, такая формулировка.
А потом уже на третьи сутки.
Потом признали.
И летчика Осиповича нашли.
Да.
Вот. Тут, судя по всему, не нравится такой же сценарий вот Кремлю. Не хочется он по нему же пойти.
Понимаете, все-таки, по-моему, есть большая разница. Я не верю в то, что приказ о сбитии этого Боинга был отдан из Москвы и из Кремля. Ну, это абсурдное предположение.
Не, ну, Константин Натанович имеет в виду, что то, что БУК передали вот этим сепаратистам, вот это все же, весь клубок, он тянется из Кремля.
Согласен. Это касается вообще в целом всей этой ситуации с Крымом и с войной. Абсолютно согласен в этом. Непросчитанные действия, которые повлекли с собой цепь событий. Вот как лавина, идут горнолыжники там или альпинисты, да, по весне, когда слежался уже снег под солнцем, но он как, он слежался, а там внизу такая водяная подушка образуется, делает человек шаг в сторону, тут откос, и струйка побежала, а через несколько минут лавина. Вот мне кажется, что вот действия тогда нашего руководства были похожи вот на такие. Но это в целом ситуация. Речь идет конкретно о Боинге. Я еще раз хочу повторить, что хорошо, вероятно, не надо было делать вето. В конце концов, если российское руководство считает, и это было заявлено, что расследование должно быть до конца, и виновные должны быть наказаны, то тогда, в общем, в принципе, излишним это является движение. Может быть, это традиция такая, противоставить себе, которая характерна в какие-то советские были времена, когда мы себя противоставляли. Да и сейчас очень у нас очень идет такая пропаганда. Вот мы и они. Вот. Но не больше. Я не думаю, что в принципе позиция российского руководства заключается в том, чтобы прикрыть все это дело, во что бы то ни стало предотвратить трибунал или как-то будет по-другому названо. Я в это выступление во всяком случае не увидел ни у Лаврова, ни у Чуркина.
Да, давайте тогда Павлу Ивлеву как адвокат зададим вопрос. Как по-вашему, вот Кремль уже приобрел такой негативный опыт общения с международными органами правосудия, что он стал бояться вот любых подобных аналогий, что проиграл он и суд в морском трибунале по экологам с Арктик-Си, и проиграл суд ЮКОСу в Страсбурге и в голландском арбитраже, что теперь он уже не хочет саму идею трибунала нового даже обсуждать. Как вы считаете, Павел?
Ну, безусловно, так сказать, эти, в общем-то, недавние федерации по, ну, хорошо известным ЮКОСовским делам, они, наверное, значит, играют роль в том, что, так сказать, они просто, видимо, вызывают более агрессивную реакцию на идею, так сказать, международного трибунала, суда. Наверное, да. Хотя, как бы, если бы их не было, боюсь, что позиция Российской Федерации, правительство Российской Федерации была бы такой же. Они бы все равно ветировали эту резолюцию. Вот. И связано это, понятно, с чем, да, никто, в общем, ни у кого не вызывает сомнений, что, так сказать, на воре и шапка горит, да, то есть явно совершенно, раз они пошли на это, то они, значит, знают что-то, что не позволяет Российской Федерации одобрить этот суд. Наверняка же, ну, тем более, что это же не то, что неожиданно возникшая ситуация. То есть они готовились, обсуждали, долго уговаривали. Там, премьер-министр Нидерландов дважды звонил Путину и уговаривал его согласиться. Нет, все равно позиция Путина, позиция Российской Федерации. Трибунала этого быть не должно. Как они это официально назвали, что это политизированный будет трибунал, что на самом деле является, по-моему, полным абсурдом, как можно назвать чисто, в общем-то, политическую, международно-политическую ситуацию политизированной. А что тогда не политизированной? В их понимании, не знаю. Вот, поэтому они, в общем-то, они отбиваются, они пытаются, я имею в виду Кремль, да, они пытаются, так сказать, что-то такое выдумывать, но здесь действия, в данном случае, которые совершила и продолжает совершать Российская Федерация, они говорят сами за себя. И да, безусловно, то, что это вето наложено, это в какой-то степени доказательство, не прямое, косвенное, но тем не менее доказательство того, что есть вина российских властей или каких-то людей, которых они стараются защитить, в том, что эта трагедия произошла. Еще я пару слов бы хотел сказать по поводу того, вот, что, так сказать, это убийство, да, которое произошло, этих людей, ни в чем не повинных, летевших на Боинге. Это, безусловно, скорее всего, это безусловно, результат ошибки. Безусловно, как бы никто не целился в этот Боинг. Но это преступная ошибка. Это неумышленное убийство, возможно, да, но оно все равно преступно. И по Российскому уголовному кодексу, и по законам любой страны мира. За убийство надо отвечать. И это та ответственность, которую Российская Федерация боится и пытается от нее уклониться.
Да, Юрий Антонович хочет вам возразить.
Вы знаете, я думаю, тут несколько другая логика вот такой позиции. Ведь весь сыр-бор, в принципе, идет о чем? Разговор и дискуссия. Россия поставляет военную технику, российские вооруженные формирования, или, в том числе, военные, участвуют в войне. Москва категорически заявляет нет. Там добровольцы, да, есть, но не более того. Контролировать мы не можем это, да и запрещать людям идти выполнять свои, так сказать, какие-то патриотические чувства и чувство солидарности мы не можем. Если так, то да, тогда надо категорически отрицать, что БУК был поставлен с нашей территории, сбил и потом был убран. Вот тут логика, конечно, просматривается. Поэтому это логика, исходящая из того, что Россия так или иначе поддерживает военными, так сказать, какими-то средствами эти республики, которые бы сами не выстояли. Это категорически отрицается, значит, не было БУКа и не было выстрела. Это да, тут логика есть, конечно.
Вопрос к Константину Боровому. Вот в эти дни отмечается 40-летие Хельсинских соглашений 1975 года. Как тоже тогда Советский Союз их подписал, это была большая сенсация. Как, по-вашему, вот, вернулась ли спираль вот этого исторического витка на ту же отметку 40 лет спустя, когда Кремль вновь вошел в противоречие с общепризнанными нормами защиты прав человека и вообще международных обязательств? Как вы считаете? Вам слово, Константин Натанович.
Спасибо. Владимир, я все-таки хотел бы прореагировать вот на предположение ваших гостей о том, что это была трагическая ошибка, о том, что это было случайность. Ну вот суд и существует для того, чтобы ответить на эти вопросы. Была ли это случайность или это было запланированное действие? И в соответствии с этим определяется, так сказать, вина тех, кто совершил это преступление. Была ли случайностью, было ли случайностью убийство Литвиненко? Или было ли случайностью, трагической случайностью оккупация Крыма, вот, ну и так далее. Ответы известны. Это была, конечно, спланированная акция, и решение о перемещении такого вооружения принимается на самом высшем уровне. Именно этого и боится Кремль. Кремль понимает, что придется нести ответственность, а нести ответственность никто не хочет. Вот использование права вето, использование инструмента, который ставит под сомнение даже существование вот таких международных институтов и международных обязательств России, это практика, которую руководство России использует уже давно. Нарушено Будапештский меморандум, Будапештское соглашение, которое ставит фактически крест на задачи нераспространения ядерного оружия. Я не удивлюсь, если Украина денонсирует, вынуждена будет денонсировать Будапештское соглашение и потребовать возвращения там, ядерного оружия, ну вот в таком предельном случае. То, что мы возвращаемся в состояние холодной войны для предотвращения перехода ее в горячую стадию, возвращаемся в прошлое, в период Хельсинских соглашений, когда Россия действительно, ну, Советский Союз подписал соглашение о соблюдении гражданских прав, прав человека. Вот, с вами абсолютно согласен, эта ситуация очень напоминает вот то время, когда империя зла пошла на какие-то временные или ограниченные соглашения с Западом. И сегодня многие, по-видимому, ожидают, что от России, что она тоже может пойти на какие-то мирные соглашения для того, чтобы вот эта холодная война, противостояние, не переросли в войну настоящую, третью или уже, как говорят, четвертую мировую войну.
Павлу Ивлеву такой вопрос. Как по-вашему, выглядит ли лицемерными сетования России на то, что не используется потенциал Организации Объединенных Наций, когда она сама сегодня, собственно, наложила вето на вот подобную попытку использовать этот потенциал?
Я думаю, слово «лицемерными» – это вы очень, Владимир, мягко высказались. Потому что, ну да, конечно, это лицемерие, но это не просто лицемерие, да, так сказать, врать с высокой трибуны ООНовской и обвинять всех окружающих, так сказать, другие государства в том, что, так сказать, они ущемляют российские интересы, что-то там такое, чуть ли не угрожают России войной или там, ну, что они там только не говорят, на самом деле. Еще с ООНовских трибун меньше, а вот что пресса российская вещает, это с вами просто можно, так сказать, волосы дыма, что называется, становятся, когда иногда какие-то вещи считаешь. Поэтому это просто, так сказать, значит, наглая ложь, да, которая несется из Кремля и, так сказать, вот представители России в ООН, да, этих, в общем, людей, уже кто-то, по-моему, сказал, что их, в общем, стыдно называть дипломатами при этом, потому что тоже к дипломатии нормально не имеет отношения. Дипломат, он находит какие-то варианты, все, но он же не, так сказать, не врет откровенно на весь мир. Ну, и при этом, значит, еще, так сказать, на всех окружающих обижаясь. Вот. Поэтому это все, безусловно, выглядит не лицемерно или там некрасиво, а просто это, в общем-то, трагедия для России, да, как страны, как государства. Это совершенно позорная страница и история России, которая сейчас перед нами разворачивается. Безусловно, так сказать, как сбитый корейский Боинг во времена позднего Советского Союза, и какие-то еще другие моменты, афганская война там, и, безусловно, аннексия Крыма, все это очень, так сказать, грязные страницы, да, которые открываются за последнее время. И, наверное, так сказать, если сохранится ООН как международная структура, которая, в общем, на самом деле работает довольно плохо и неэффективно, но тем не менее она есть. И если сохранится Российская Федерация как единое государство, в чем я тоже сильно сомневаюсь, наверное, как бы какие-то дальше вот эти вот процессы и прежде всего признание России и ее народом своей, в общем-то, вины в том, что такие трагедии происходят, должно произойти. Это то, в конце концов, фашистская Германия или там милитаристская Япония признали весь ужас того, что эти страны творили, да, в годы Второй мировой войны, До сих пор это чувство вины у немцев мы хорошо видим. Вот к этому должна прийти Россия и ее народ. Потому что то, что сейчас происходит, это совершенно, так сказать, неправильно. Это преступления, которые покрываются зачем-то.
Да, Юрий Антонович, как вы оцениваете профессионализм российской делегации в ООН, вот, дипломатов?
Ну вот был Чижов, он был более гибкий дипломат, более искусственный, квалифицированный, у него были, в общем-то, очень такие нормальные, хорошие отношения там. А я Чуркина просто не знаю, я сейчас как-то этим не занимаюсь, но, в общем, у нас просто сейчас она гораздо более топорная, да, дипломатия последние сказать, да. 2 года, она действует очень топорно. Вот. А, ну, я должен сказать, что, ну, врут все дипломаты, я прошу прощения, без исключения. И врут государства зачастую. США начала агрессию против Ирака, сославшись на то, что в Ираке огромные запасы химического оружия, которые Саддам Хусейн собирается пустить в ход. Потом было признано, что этого нет. Поэтому тут можно массу приводить из истории. Это, так сказать, не тема сегодняшней дискуссии. А я хочу только другое сказать, что, конечно, система, вот, система европейской безопасности, которая в 1975 году была учреждена в соответствии с вот, Хельсинским актом, и потом создание ОБСЕ, и целый ряд договоров по ядерному оружию, по ограничению ракетно-ядерных сил, балансу ракетно-ядерных сил России, Советского Союза, США, эта система европейской безопасности в сущности рухнула. Ее надо будет воссоздавать заново. Я бы не возлагал целиком вину на Россию вот 90-х годов или начало даже 2000-х годов, потому что какие-то вещи денонсировали Соединенные Штаты Америки. И какие-то устные договоренности, которые были между еще Горбачевым и американским президентом Рейганом, последовали, были нарушены Соединенными Штатами Америки. Вот. Так что здесь есть и та, и другая сторона в чем-то виновны. Но, конечно, последняя акция, начиная с Крыма и последующие события в юго-восточной, на юге, на востоке Европы, конечно, эту систему разрушили. И тот потенциал доверия, не очень даже высокого, но все-таки достаточно для развития партнерских отношений России и Европейский Союз, эта система доверия, она полностью тоже исчезла. Все надо воссоздавать заново. Когда это смогут, когда стороны к этому придут, я не знаю. Но то, что это придется все равно делать, и российскому руководству тоже надо будет об этом думать, и Западу, кстати, тоже, это неизбежно, потому что есть угрозы глобальные, которые одинаково смертельны и для Европы, и для России.
Да, давайте Константину Боровому этот вопрос переадресуем. Как, по-вашему, вот исчезла ли та система коллективной безопасности, которая в течение многих лет сохраняла паритет хотя бы на европейском континенте?
Ну, это работающая система безопасности, работающая до тех пор, пока те, кто участвует в соглашениях, их соблюдают. Россия продемонстрировала фантастическое, недопустимое для 21 века пренебрежение к международным правам, к международным соглашениям. Такое варварское, очень грубое нарушение этих соглашений. Я не думаю, что это говорит о плохой системе безопасности. Это говорит о том, что один из участников международной политики стал вести себя так, как, и об этом говорят сейчас многие, стал вести себя так, как перед Второй мировой войной вел себя Гитлер, Германия. И из того, что там есть такие страны, с которыми невозможно договариваться, дипломаты которых вот ведут себя так, как ведет себя Лавров и Чуркин, ведь они совсем недавно требовали, ну вот покажите доказательства того, что есть российские военные. То есть откровенно откровенно на весь мир лгали. Вот. Я думаю, из этого не следует, что не нужна международная система безопасности или она не работает. Следует из этого только то, что на международной арене появился неадекватный игрок, опасный для всего остального мира. И если его не остановить, это действительно может закончиться огромной трагедией не только для отношений между там, Западом и Россией, за Россией и Украиной, вот, но для всего остального мира. И, кстати говоря, вот эти события, о которых мы говорили, они касаются теперь страны, очень далеко расположенные от конфликта в Украине, Малайзии и Голландии. И ни одна страна мира теперь не уверена, что ее не коснется вот эта агрессивная политика России. Вот именно поэтому почти нет никаких сомнений, что Генеральная Ассамблея ООН примет необходимые решения в поддержку вот этой резолюции о создании международного трибунала. Сейчас, благодаря усилиям России, но благодаря, в кавычках, конечно, благодаря усилиям России, весь мир понял, с каким явлением имеет дело. В лице России весь мир теперь видит агрессора, опасного для всего остального мира.
Да, Павлу Юльеву вопрос. Как, по-вашему, осознало ли международное сообщество, что оно в лице России имеет дело с государством, которое исповедует правовой нигилизм, для которого не существует никаких святых, что ли, ценностей, договоренностей и незыблемых каких-то слов чести, что ли, вот так, если говорить старомодным языком, вам слово.
Ну, безусловно, безусловно осознал. Осознал, на самом деле, тогда, когда Россия аннексировала Крым, да, потому что, особенно после того, как Путин, так сказать, публично рассказал о том, что он действительно хотел и сделал это, да, то есть, так сказать, и доказывать ничего больше не нужно. Сам акт захвата чужой территории, что является грубейшим нарушением договоров существующих, не говоря уже об общем, так сказать, сложившемся международном правопорядке, да, ну, вообще так, чужое брать нельзя. Вот, в международных отношениях, точно так же, как в человеческих отношениях. Нельзя воровать это, и нельзя брать чужую территорию. Поэтому то, что Россия совершила, ну, как бы с Крымом, тут, в общем, и доказано, особенно уже ничего не нужно, это вот факт, что называется, налицо. Вот, и с тех пор к России относится, ну, плюс на это наложилось, так сказать, безусловное присутствие российских военных в Восточной Украине, плюс сбитый Боинг, пусть случайно, не специально они его сбивали, согласимся, предположим, что это так, хотя мы не знаем, но тем не менее. Все равно это преступление. То есть все вот, вся эта череда этих действий, я подчеркиваю, что действия, это не какие-то слова, это не какие-то догадки, кто чего и кому, это конкретные совершенно, так сказать, факты. По ним и судят, по делам судят. Поэтому я думаю, что у мирового сообщества особых уже иллюзий нет, по крайней мере, у той его части, которая сейчас, значит, думает, а что, собственно, делать с этим дальше. Вот, поэтому, как Константин Анатольевич правильно сказал, Генеральная Ассамблея, скорее всего, примет решение все равно о формировании этого трибунала. Не примет, ну, значит, найдется какой-нибудь другой международный правовой механизм для того, чтобы, так сказать, трибунал создавался и действительно, значит, независимый анализ всех этих фактов был сделан и сделаны выводы, значит, соответствующие, да, было бы решение, которое может быть потом исполнено против виновных.
Да, Юрий Антонович, неужели вот Кремль не понимает, что не может один человек шагать в ногу? Что явно, раз вся Генассамблея против России, значит, она все-таки не права. Как вот вообще,
ну,
это...
Не вся, конечно, там воздержавшиеся были, в том числе и Китай. Но, в принципе, очевидно, президент наш в какой-то момент принял для себя решение ответить какими-то решительными, по его мнению, действиями в ответ на как бы...
Посягательство на наши интересы, так.
На его интересы, на его зону. У него очень интересные пассажи были у Владимира Путина на Петербургском форуме. Два там пассажа интересных. Угу. Пассаж один. Что бы ни случилось, Россия и Украина – это как минимум один этнос. Это народы, связанные многовековой историей. И что бы ни случилось, они останутся друзьями, они останутся вместе. Вот это можно интерпретировать двояко. Можно позитивно интерпретировать, но можно и интерпретировать с позицией
как угрозы.
Жесткой силы. Да. Да. Угу. Что бы то ни стало, мы Украину не отдадим. Второй пассаж такой. Мы не агрессивно. Просто нас дожимали, и, наконец, дошло до предела, когда мы уже не можем дальше. Мы отстаиваем свои интересы. И это, очевидно, если расшифровать, то да, вот сперва, значит, Восточная Европа ушла туда, в состав Евросоюза, да, ну ладно, мы согласились. Потом НАТО стало расширяться, хотя у Горбачева вроде было договорено, что расширяться на восток НАТО не будет. Потом решили проставить. Потом Восточное партнерство. И уж когда зашел разговор о Украине, вот тут все. Мы должны ответить. Вот логика, так как я себе ее представляю,
действие. Да, это похоже, что она такая и есть.
Потому что с точки зрения действия мягкой силы, конечно, у Запада, у Европейского Союза колоссальные преимущества перед Россией. Ну, примерно в 7 раз больше ВВП, да, уровень жизни гораздо выше, гораздо, сказать, все отлажено, все экономическая, финансовая и прочая система. Поэтому в этом соревновании мягкой силы Россия бесспорно проигрывает. Значит, надо отвечать жесткой силой. Несмотря на нарушение обязательств, на подписанный Россией договор так сказать, о неприкосновенности границ Украины в обмен на того, что она отдаст ядерное оружие в виде своей территории.
Да, в Европешке, да.
Очевидно, логика такая. Ну, а результат ее вот... Мы видим.
Константин Абрамов, вопрос. Как, по-вашему, ощущается ли наличие какой-то мании преследования у обитателей Кремля? Вот они считают, что их загоняют в угол. Помните, президент сравнивал Россию с каким-то медведем, которому то ли хотят какие-то когти подрезать. Помните, зимой, вот во время прямого телемаста со страной. А на самом деле ведь это же, наоборот, позитивные... явление, как то, что рухнула тюрьма народов в Советский Союз, а президент нас считает это геополитической трагедией 20 века. Вам слово, Константин Натанович.
Вы знаете, вот эти идеологические установки, которые повторил сегодня ваш гость, вот насчет дожимали, они последние несколько десятилетий повторяются и по поводу Ирака, и по поводу Ирана, и по поводу Ливии, и по поводу Сирии. А никому особенно дожимать не надо, происходят международные процессы, страны, граждане борются за свои гражданские права. Там и очень популярный миф о том, что ликвидация или разрушение Советского Союза – это план ЦРУ или, там, не знаю, каких-то еще спецслужб. Но это обычная глупость, обычная пропагандистская установка, которая необходима для того, чтобы вызвать, ну, скажем, чувство вины вот, у Соединенных Штатов. Это естественные мировые процессы, мир становится свободнее, и то, что в конце концов в России будет восстановлена демократия, и этот ужасный, страшный, опасный для всего мира режим в Кремле будет отстранен от власти, но это очевидный факт, это законы истории. По-другому просто быть не может. Все сейчас зависит только от того, что, сколько мы за это заплатим. Заплатим жизнями там, 10 тысяч украинцев или понадобится еще Кремлю, окружению Путина там 100 тысяч жизней граждан России. Но в результате этот режим будет отстранен от власти. И я очень на это надеюсь, в России начнется восстановление демократии. И все для этого делают, между прочим. И не по заданию там, ЦРУ, а потому что я хочу, чтобы я и мои сограждане жили в свободной стране. Это единственная цель, которая существует.
Да, по Павлу Ивлеву вопрос. Вот много всяких мифов вот, вспомнилось во время нашей передачи. Я помню, что как раз Америка не была заинтересована в распаде СССР. Она все делала для того, чтобы не распался этот союз на 15 атомных мини-держав. А вот до сих пор живуч миф, что вот злокозненная закулиса пыталась развалить союз. Как вы считаете, вот это насколько убедительно вообще для мирового сообщества сейчас вот эти химеры и фантомы?
Ну, смотрите, как бы здесь обычно крутятся все-таки две основные точки зрения. Ну, одна из них, наверное, более превалирующая, что определенную роль Соединенные Штаты сыграли при развале Союза, да, потому что Рейган все-таки сказал, что империя злая, она должна быть уничтожена. И, в общем-то, она, наверное, скорее самоуничтожилась, но уж, по крайней мере, Америка этому не мешала. И, в общем-то, была рада тому, что, так сказать, развалился и Восточный блок, и Советский Союз. С другой стороны, всегда эти опасения действительно были, что это ядерная держава, и что это очень опасно, потому что, значит, если это распадется, то неизвестно, в чьи руки это ядерное оружие попадет и куда оно полетит. Это то, чего всегда боялись и продолжают бояться сейчас. Почему они как бы очень часто здесь тоже говорят, ой-ой, будет очень плохо, если распадется Россия современная, потому что непонятно, что там у кого там будет ядерное оружие. Потому что американцы, они в этом плане очень, знаете, как меркантильны, да? Они думают только о том, что какой, так сказать, там, какой вред может быть причинен им самим и их территории. Не случайно они как бы по поводу этого малазийского Боинга не сильно, так сказать, ну, нет. Не скажу, что не сильно, но тем не менее. Общественного такого массового недовольства нет, потому что это их лично не коснулось. Вот. И, наверное, как бы эти голоса в Вашингтоне они раздавались и будут продолжать раздаваться, но, опять же, основная линия, она, поскольку она, на мой взгляд, наиболее верная, и заключается она в том, что государство-агрессор, государство, которое угрожает остальным тем или иным образом, в общем-то, не должно существовать в этом мире, да, все должны между собой жить дружно и договариваться, то эта линия все равно будет превалировать, поэтому Соединенные Штаты будут делать то, что они делают. Сейчас они призывают к трибуналу по поводу сбитого Боинга, сейчас они четко совершенно выражают свое мнение, что Крым должен быть возвращен туда, где он был незаконно взят, то есть в Украине. То есть есть принципиальные вопросы, по которым, несмотря на опасения того, что ядерное оружие может попасть в чужие руки, все равно, так сказать, Запад и Соединенные Штаты будут занимать эту принципиальную свою позицию.
Спасибо.
Слава Богу, что они ее занимают.
Да, спасибо, Юрий Анатольевич. Как вы считаете, как будет развиваться
событие?
Да.
Ну, два варианта. Угу. Вариант один. Нынешний процесс минских договоренностей, вот он как сейчас перетек в основном уже в политический диалог.
И второй вариант?
Он будет продолжаться. Тогда постепенное восстановление нормальных отношений, возможно, он будет происходить медленно. Медленно будет.
Спасибо большое. Спасибо.
Второй вариант, если пройдет новая эскалация военных действий с неизбежным прямым участием России, тогда совершенно все. Тогда катастрофические последствия, которые, я не знаю, кто готов прогнозировать.
Ну, так, вернее, все желают этого развития событий, чтобы...
Первый вариант, да, да. Естественно. Я думаю, что это и в Кремле желают.
Ну, посмотрим, какой из этих сценариев реализуется. Напомню, что сегодня наши гости обсуждали шаг России, который не только отвергла сама, но и наложила вето на идею создания трибунала ООН по расследованию уничтожения малайзийского Боинга в небе над Донбассом. И это событие стало центральным для всей мировой повестки дня. Большое спасибо.
На несколько дней.
Ну, да, и еще я думаю, что это будет продолжаться. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.